Шалом браха! Ханука самеах! Мы постараемся сегодня подготовить себя и рассказать некоторые глубокие объяснения, которые помогут нам максимально использовать эти потрясающие дни, которые на нас будут проходить. И не просто, чтобы они прошли, а действительно, чтобы мы что-то из них взяли с собой, и чтобы этот свет, этих ханукальных свечей, действительно остался с нами. Я хочу начать с одной истории, которую я только что слышал. Один молодой студент ешивы, когда он учил одну из тяжелых мест в Талмуде, у него появился вопрос. И этот вопрос был настолько тяжел, что он не смог ответить его. Учителя также не смогли дать какой-то удовлетворительный ответ. Когда он подошел к Рош ешива, к главе этой ешивы, он спросил его, то его Рошо посоветовал ему посмотреть в библиотеке, так как у них там были тысячи книг, и именно об этом месте в Талмуде есть множество комментариев. Возможно, он найдет, что кто-то задает этот вопрос, и, может быть, он найдет ответ, который сможет помочь ему. И этот бахур ешива, этот молодой парень, так он и поступил. Он пошел в библиотеку, он перерыл множество книг. И действительно, в одной из книг, которая не была, ну, не считалась одним из известных комментаторов, просто это была одна из новых книг, он нашел, что автор действительно задает его вопрос. И проблема была только в том, что ответ не удовлетворил этого молодого человека, у него были вопросы на этот ответ, он считал, что это недостаточно действительно отвечает на всю эту проблематику этого места в Талмуде. Когда он подошел к своему раву, и сказал ему, что действительно нашел вопрос. Но ответ, он не доволен тем, что он увидел. На что этот рав посмотрел на эту книгу и посмотрел, смотри, этот автор, видно, что он живет в Эрец-Исраэль. Ты сейчас находишься здесь. Поезжай к нему и задай ему все свои вопросы. Надеюсь, что, может быть, вы придете к какому-то консенсусу. Так он и сделал. Он посмотрел в адрес, он выехал на автобусе, он пришел на эту улицу, постучал в дверь и спросил, когда пожилая женщина открыла дверь, он спросил ее, живет ли здесь Рабби Йосеф, это имя автора этой книги. На что эта женщина, было видно, что у нее была горечь, была грусть в ее глазах, и она сказала, что нет, Йосеф уже здесь не живет уже больше 10 лет, но она может ему дать адрес, где его можно найти. Хорошо. Он записал новый адрес, он взял еще один автобус, и наконец-то он приехал в этот район, он еле-еле нашел этот дом, этот вход, он постучал, и когда открылась дверь, он был в большом шоке. Стоял перед ним человек с длинными волосами, с сережками в многих-многих местах, у него были татуировки, обтянувшая одежда, и он еле-еле, он решил, что он ошибся, но он на всякий случай спросил, а не знает ли где-то, где живет Рабби Йосеф такой-то. На что этот человек ответил ему, да, это я, что ты хочешь? Ну, на самом деле он хотел убежать оттуда, как можно быстрее, но это не было альтернативой. И тогда он сказал, что вот он приехал с этой книгой, и это, если это он Рабби Йосеф, то он автор этой книги. Он нашел там вопрос, который его тоже очень беспокоил, но в ответ, который дается этой книге, он его не устраивает, он хотел выяснить, может быть, он неправильно все, недостаточно все понял. А Рабби Йосеф, точнее Йосеф, он извинился, он побежал внутрь своей квартиры, вернулся с кипой, надел ее на голову, на свои длинные волосы, одел ее и сказал, что, где конкретно, что его не устраивает, в каком месте. И они открыли эту книгу, он сказал ему вопрос, он сказал ему ответ, сказал свои вопросы на этот ответ. И вдруг этот Йосеф, Рабби Йосеф, он, это самое, вся это, ну, место превратилось в Ешиву Бейт-Мидраш. Он начал защищать свой ответ. Этот парень задал вопросы, тот отвечал ответы. Был Ритва, Рамбам, Рашба. И все было просто превратилось, как будто бы они сейчас сидят на скамейке в ешиве, и каждый из них старается защитить свою точку зрения. После долгих туда, шаг летает туда и обратно. Действительно, Раби Йосеф, он четко показал, что его ответ, да, действительно отвечает на те трудности, которые волновали этого молодого человека. И когда они уже расставались, то Йосеф спросил его, а есть ли у него еще одна копия этой книги? Он говорит, нет, но он сможет как достать еще одну копию. Он говорит, что можешь ты оставить мне здесь, потому что у меня нету больше этих копий этой книги. Он говорит, да, он оставляет эту книгу там. После этого он возвращается весь в шоке, в свою шиву, он рассказывает своему раву все, что произошло. И рав говорит ему в этот момент, что позвони, это, наверное, была его мама. Позвони и расскажи, что случилось. И он звонит ей, и на следующий день. И как только он начинает говорить, что это тот, это я вас беспокоил в прошлый день, я был у вас, я спрашивал, где жил Раби Йосеф, вы мне помогли сказать, где он. И теперь эта женщина, она его прерывает и говорит, не-не-не, перестань, остановись. Я не знаю, что ты ему сказал, я не знаю, что произошло, но одно я знаю, что 10 лет уже я не видел своего сына, 10 лет он уже не живет, он не звонит, он пропал. Для меня как он... И все 10 лет я переживаю. Я знаю только что он только что позвонил мне, и он сказал, что мама, я возвращаюсь домой. И он через пару минут он уже будет здесь. И я хотел это использовать как вступление к Ханука, тоже Ханука. Ханука это свет. Свет этот, он кроется в Торе. И свет этой Торы, он может пронзить любые самые-самые темные места. И надо посмотреть, как действительно не пропустить эти дни и постараться их как можно больше использовать и понять. Теперь мы начнем. Этот шиур базируется на Рэб Мойше Бояр. И мы зададем несколько вопросов. Они будут связаны с тем, с главами, которые говорят о Йосеф Ацадик. И после этого мы пойдем к Ханука, и потом мы постараемся понять, что от нас ожидается в эти следующие дни. Значит, приводится, что хотя у нас есть 613 заповедей, но если взять те заповеди Дерабанан, как Мегила, Пурим, или также Ханука, и Нетилат Ядаим, Умывание рук и так далее, это еще 7 мицвот, которые добавляются на 613. Если мы берем 613 и плюс 7, это 620. Гематрия Кетер, Хов, Тов, Рейш, Кетер — это корона. Последняя мицва, которая была дана нам из этих 620, это Ханука. Имеется в виду, что Ханука — это что-то, Кетер, если это корона, это наверху, то Ханука на самом находится в самом-самом верху этой короны. Поэтому, когда мы видим, что Рамбам в Мишне Торе, в своем халахическом книгах пишет про Хануку, что это мицва хавива атмиот. Эта мицва, она очень дорога, она очень, очень особенна для нас, очень драгоценная, то, что очень нехарактеристично для Рамбам пишет алахот, законы. Но здесь он останавливается и говорит, что эта мицва, она очень-очень дорога. Хавива атмиот. Мы постараемся понять, в чем кроется этот хавивут, эта особенная драгоценность, этот особенный свет, который она для нас использует. Сказано, что когда Ашем создает этот мир, то есть ор, есть особенный свет, который он прячет, называется ор хаганус, этот свет прячется для того, чтобы злодеи не смогли, решаим, чтобы они не смогли им наслаждаться. И нужно понять, в чем проблема, чтобы злодеи наслаждались этим светом. Если это свет, он делает что-то хорошее, это какая-то доброта, это свет, который Ашем хотел дать нам, почему бы не дать этот свет и зачем его прятать от нас? Далее того, мы начнем сейчас говорить о главах, которые связаны с Йосеф Ацадик и с Диной, и после этого возвращаемся к Хануке. В Парше Ваешев, которую только что мы читали, и которая всегда выпадает рядом или в Хануку, говорится о том, что Йосеф, он проходит самые-самые невероятные, самые тяжелые испытания, которые можно себе представить. После того, как его свои братья, они бросают его, они хотят его убить, они бросают его в яму со скорпионами, с змеями. Далее того, они продают его в рабство. И после всего этого он попадает один, на полное одиночество. Есть одно из объяснений даже, которое объясняет очень много на самом деле, что почему Йосеф все эти время, да, это проходит около 20 лет, почему он никогда не говорит, где, не посылает какую-то весточку своему отцу Якову, что он в живых. Есть одно объяснение, которое говорит, что он думал, что Яков этим на самом деле знает об этом, и он специально его отправил туда, чтобы братья его с ним сделали то, что они хотели сделать. Потому что он тоже считал, что то, что те его сны, те, все, что он старается достичь, он идет против плана того, Всевышнего, и он, как Авраам, отправляет Ишмаэля и Ицхака и Сава, то также Йосеф, он как бы его, от него нужно было избавиться. Поэтому мы представляем себе, что Йосеф один, он полностью один, и он испытание, которое он продается в рабство, и сейчас он там. Он попадает в дом к Потифару, к одному из министров. И здесь жена Эшет Потифара, она постоянно, ему 18-19 лет, она постоянно, каждый день пытается соблазнить его. Когда это испытание, да, с одной стороны, мне кажется, что это настолько невозможно выстоять, но с другой стороны, это идет от того, что мы не понимаем, кто такой Йосеф ацадик. Йосеф ацадик, как мы видим, что после этого, после всего, что происходит с ним, он будет проходить еще 10 и потом 12 лет, вместе всего 12 лет в тюрьме. Тюрьма — это бор, это яма. И все испытания он проходит хорошо. И здесь мы видим, говорит Раши нам, что в один прекрасный день, когда в доме никого нет, он приходит ла-сот малахто, сделать свою работу. Говорит Раши, это спор в Талмуде, в Санхедрин, что он приходит, все-таки он соглашается на то, что жена Потифара от него требует. Он готов сделать то, что она от него требует, и в этот момент последнее, что его спасает, это картина его отца Якова. Вдруг он видит изображение Якова, он также видит все 12 колен, и что его имени там нету. И это единственное, что его спасает в ситуации, где он уже готов упасть. И Йосеф все это время, смотря на эту Эшет Потифара, она ничто, она никто. Это как что-то, как другой материи, из другого измерения. Как он все-таки мог дойти до того, что он почти уже упал? Первый вопрос. Второй вопрос. Мы видим, что до этого Ваишлах, Пашат Ваишлах, Дина похищается Шхемом. Шхем видит, как Дина идет смотреть в город, его город. Он видит ее, он похищает ее, забирает ее, он насилует ее. После этого, когда Шимон и Леви, ее братья, узнают об этом, они приходят, они мстят за нее и готовы ее забрать. В этот момент сказано, что Дина, Медраш говорит, она не хотела уходить. Что-то произошло с ней, что она не хотела уходить. Пока Шимон принимает клятву, что он женится на ней, в то время еще можно было жениться, и только тогда она соглашается вернуться с ним. Как это можно понять? Как это можно понять, что Шхем мог ее взять? Как можно сказать, что она настолько, что-то с ней произошло, и что с Йосефом произошло? Что с ней произошло, что она не хотела уходить? И третий вопрос. В Медраш Раба, Парша Сваичлах, говорится что-то, что просто поразительно. Сказано, Ришлакиш говорит, Омар, Бегима лишанот шел хиба хибев хакдуш боруху эт Исраэль. Есть три выражения, которыми Хашем показывает свою потрясающую любовь, хиба, как Рамбам использует то же слово, что у нас мицват ханука, она хавива меот, она очень любима нами, она очень дорога нами. Также Хашем, его отношения с еврейским народом, они очень... Есть хиба, есть любовь, есть связь. Сказано, есть три разных выражения. Бедвика, это давук, это когда мы прикрепляемся, спасибо. У нас есть кеш, у нас есть связь. Это двика. Хашика, это желание, очень сильное желание. И хафец, а тоже это выражение очень сильного желания и любви. И Медраш приводит три разных псуким. Сказано, что «ватем адвиким», вы прикреплены, вы вместе. вы связаны с Хашемом. Также Хашек, что Хашем Хашак, он любит нас, он желает нас. И также про Хафец. После этого Медраш на Паршас Ваишла говорит следующее. Мы учим это из главы того злодея. Этого злодея. Бедвика, сказано, что он прилепился. Ватидбакнавша, сказано, что Дина была, она прилепилась к нему. Имеется в виду, что он ее так желал. Бехашика, Шехем, Бниш, Хашка, Навшо. Хамор, его отец, говорит, что Шхем, мой сын, он желает вашу дочь. Бехафица, Кихафец, Бебат Яков. Также то, что сказано, что он желает дочку Якова. Дальше Медраш говорит, что также Аава, также любовь. Сказано, что Шхем любит ее. И также Дибур, он разговаривает с ней. Интересно, что мы видим отсюда, учим, что любовь, она зависит от Дибур, от разговора. В наше время очень часто забывают об этом, что чтобы, когда ты хочешь, надо выразить свои чувства, нужно это говорить. Что совершенно непонятно здесь, это как мы можем учить наши близкие отношения, наша близость к Творцу от того, что произошло с Шхемом и с Диной. Это одна из самых таких ужасных историй, это самая позорная история, то, что Шимон и Леви говорят, что такое не может произойти в нашей семье. И как мы можем вообще упоминать такие вещи, чтобы описывать нашу связь с Творцом? Если бы у нас не было никаких псуким, хорошо, если бы у нас не было каких-то других источников, но у нас есть источники, у нас уже есть, сказано, что Ашем Хафец к нам, Хафец Давак, и Хашак, у нас все эти выражения используются уже как между нами и Творцом. Почему же нужно как-то упоминать эти слова, которые связаны с Шхемом и с Диной? Эти три вопроса, на которые мы скоро увидим ответ. В желаниях, когда у человека есть какое-то желание, когда тянет к чему-то, например, к еде. Да, если человек любит какое-то особое мясо, допустим, ему скажут, что этого мяса здесь нет. Хорошо, если ему это очень нравится, ему это очень его тянет к этому, тогда он поедет в другой магазин. Если там ему скажут нет, может быть, если у него действительно это очень важно для него, да, это действительно ему так хочется, может быть, поедет в другой город. Если ему скажут, что это на самом деле находится на другом континенте, тут он скажет, что может быть, это уже слишком. Значит, есть наше желание, у него есть разные уровни. Чем выше этот уровень, чем больше мы готовы за это постоять, мы готовы за это пожертвовать что-то и сделать, чтобы достичь этого. У каждого есть свои границы. То же самое в духовном мире. Если мы чего-то действительно хотим, желаем, мы стремимся к этому, нам это действительно очень важно, мы будем, опять же, достигать этого, мы будем двигаться, мы будем стараться максимально приложить усилия, чтобы добиться этого. Значит, и в физическом, и в духовном мире у нас зависит от нашего желания, от дарга, от уровня и интенсивности нашего желания. Мы видим здесь, что вот эти три чувства, три выражения вот этой любви и желания, они три кохо, три силы, которые Ашем дал человеку, Адам решен первому человеку. И после того, как Адам совершает грех, в общем-то, он опускается со своего максимального уровня, он опускается на уровень человека после этого греха. И эти чувства, вот эти хешек, хефец и двика и двейкус, они на самом деле находятся, они из другого мира. Они связаны с нешама, с нефеш и с руах, с тремя уровнями души, и они духовные силы, которые не из этого мира. Иногда они проникают, они могут пронзить и войти в человека жизнь, и если они используются в неправильном направлении, у них есть очень деструктивная, очень разрушительная сила, которую не остановить. К сожалению, всем известны истории, когда люди вдруг доходят до каком-то в своих испытаниях в жизни, они иногда могут полностью уйти совершенно далеко. Они полностью могут оставить все, что у них было. Они могут делать поступки, которые совершенно нельзя объяснить и понять. Это здесь мы видим вот это желание, вот эта вот сила, вот этого чувства, который кроются в нашей душе, которые не из этого мира, они вдруг могут пореться, они могут выпрыгнуть и вдруг прорваться наружу. И в этот момент они могут быть очень разрушительны. Мы видим это в Дора Флага, в времена Вавилонской башни и в других местах, где эти силы, они могли действительно разрушить все, что есть. Теперь мы видим здесь, что когда у человека есть эти желания, Рав Десле говорит, что если есть одна целая группа людей, у которых есть одно желание, то, что произошло в Дор ха-Флога, в Вавилонской башне, когда есть группа людей, у них одна цель, они могут добиться очень-очень многого. Известно, что когда человек хочет, например, какой-то шедух, он ищет, он хочет, у него есть идея жениться на ком-то, то чаще всего ему скажут не рассказывать об этом. Когда ты хочешь добиться чего-то, не рассказывай, потому что если у кого-то другого есть желание против этого, то это может сделать так, что ты не сможешь добиться того, что ты хочешь. У желаний людей есть очень большая сила. И поэтому, когда мы хотим добиться чего-то, и чтобы никто этому не помешал, то надо держать это в секрете, рассказывать это только тем людям, у которых есть хорошие чувства, хорошие намерения, у них не будет желаний против этого. Сказано, что человек может сделать шедух, помолиться даже в Тиша Б'Ав, потому что вдруг у другого человека будет желание, будет, он будет также молиться об этом, и он сможет это аннулировать, то, что на самом деле суждено другому. Видим здесь, что у желаний людей есть очень большая сила. Теперь, в Реш Лакиш рассказывает нам огромнейшую тайну, потрясающую вещь. Он показывает, что эти желания, это желание, которое было у Шхем бен Хамор, заполучить Дину, оно было настолько сильное, настолько получило такую грандиозную power, могущество, что он смог забрать себе Бас Яков, дочку Якова. Она была частью колен Израиля. Если мы понимаем, что у кое-хара, у сил зла есть такое, они могут добиться, они могут дойти так далеко, то Реш Лакиш показывает нам, это дает нам такой машаль, такой пример, насколько велика связь между Ашемом и еврейским народом. Что у Ашема есть хейшик, у него есть хейфец, у него есть двейкус к нам, и мы видим это, как это может в негативную сторону произойти, когда у человека есть, у Шхема, сказано, что у Шхем в его душе были души Раби Акива, Раби Ханина бен Традион. Раби Акива позже, когда он становится Талмид Хохом, становится знатоком Торы, он говорит, что когда я был Ама Орец, когда я был, не знал ничего, то я хотел, чтобы мне дали Талмид Хохом, хотел его укусить, как хамор кусает человека. Там меня почему-то спрашивают, почему хамор? Потому что хамор, он кусает, он ломает кости. Отсюда выводится другая вещь, что хамор имеется в виду Шхем бен Хамор. Как известно, Раби Акива был от Гейрим, он был от семья его была от тех, кто перешли в иудаизм. И его душе была часть Шхем бен Хамор. Видим, что у Шхема бен Хамор из-за его потрясающего желания к Дине, он смог добиться того, что он забрал ее, и он, там был двейкус, там действительно было какое-то связь, которую было очень тяжело рассоединить. Когда мы понимаем это, да, что когда человек соединяет свое желание с Олям Хайльон, с миром, который не здесь, если мы живем в мире, где идет по логике, по законам природы, и все есть клалим, есть правила, то эти желания, которые на самом деле их макор, их источник из верховных миров, когда человек себя соединяет с этим, тогда он может действительно добиться вещей, которые идут против правил, они идут против законов природы. Это именно то, что мы видим, даже Моше Рабейну сказано, что Ишес Потифера, жена Потифера, она именно это использовала. Ее желание к Йосефу было настолько сильное, оно настолько шло сверх природы, что действительно она почти добилась своего. Если бы Йосефа не было такой связи с его отцом, сказано, что наши желания, да, это очень важно для воспитания детей, когда человек хочет, чтобы его дети, у них была сила перебороть что-то, Он должен смотреть, чтобы он сам это мог сделать тоже. Сказано, что часть нашей души, каждой души, она передается нашим детям. И поэтому, если мы, у нас есть сила, у нас есть в нашем потенциале дать что-то и самим работать над какими и перебороть себя в некоторых вещах, это поможет дать сил нашим детям. Более того, мы говорили в Шуре про Паршат ха-Шаво, про недельную главу, что Ваимаэн, Яков, он отказался получить нехама, получить, смириться с тем, что Йосеф пропал. И то же слово Ваимаэн, что он отказался быть с Эшет Патифара, используется с Йосефом. Так как он знал, что есть кто-то в мире, кто верит в него, и кто не потерял надежду, и это дает ему силу в это самое тяжелое испытание именно в конце концов пройти, потому что он видит своего отца Якова, он чувствует, что у него, его отца, есть вера в него, он не потерял надежду, это также дает ему эту силу. Но что мы видим, что если бы это не произошло, то эта сила Эйшет Потифара, она пронзительно, настолько потрясающая, могла получить, достичь того, чтобы Йосеф все-таки сделал то, что она хотела. Сказано, Раши приводит это, что когда Моше Рабейну, он молится Ашему о том, что он простил еврейский народ, сказано, что Ашем, он как в Талисе проходит через перед Моше Рабейну, и насколько это все описывается языком, который мы можем себе представить, но конечно, у Ашема нет ни Талоса, ничего другого. Но сказано там, Раши говорит, что Тофас Моше Рабейну бы бигдо, как будто бы кавьохал, как будто бы Моше Рабейну схватился за одежду Творца, за его кусочек одежды, и сказал, что Ашем прости еврейскому народу. Он умолял его простить и помиловать еврейский народ. Есть комментаторы, которые говорят, откуда Моше Рабейну это выучил. Он выучил это от Эшет Потифара, он выучил это от жены Потифара, что она держится за одежду Йосефа. Мы видим, что от Коэхара, от злодеев, от злых поступков, мы тоже можем что-то выучить. Мы должны это выучить, потому что именно там это проявляется больше, чем с нашей стороны. Когда мы видим, чего они могут добиться, я помню, я был на шаббат на третьей трапезе в одной сефардской синагоге в Мексике, и Раф выступал, и мой испанский на это хватило, чтобы понять, что он говорил. Он сказал, что почему, когда мы говорим, выходим из синагоги после дня учебы, и также каждый раз, когда мы заканчиваем изучать Талмуд, изучать трактат Талмуда, мы говорим, что Ашем, мы благодарим тебя. Мы говорим, что мы встаем, и они встают. Мы встаем рано, они встают рано. Мы идем, мы работаем, мы учимся, и они тоже работают. Мы тратим наши силы, они тоже. Мы бежим, они бегут. Но мы бежим в Олям Аба, мы бежим получить награду в следующем мире, они бегут в бездну. Зачем упоминать вот этих людей, которые, к сожалению, бегут и все свои силы тратят на ничто? Зачем это делать? И он сказал, что это было как раз во время Супербола, во время чемпионата по футболу, американскому футболу в Америке. Он сказал, что мы видим, что люди готовы днями, ночами ночевать в очередях, чтобы попасть на этот чемпионат. Они могут так много вещей сделать, чтобы добиться своей воли, своих желаний, то мы должны от этого видеть, что если они на это способны, чтобы добиться что-то, что на самом деле не имеет никакой ценности, это все очень остается в этом мире, и больше об этом никто не будет помнить. Тогда мы, когда мы занимаемся мицвот, мы занимаемся Торой, конечно, мы должны из этого учить, насколько мы можем, должны вложиться в это. Так что мы видим, что даже Моше Рабейну, он учит от Потифара. И это именно теперь мы понимаем, что учит нас Реш Лакиш. Реш Лакиш говорит нам потрясающую вещь, что если мы понимаем, что силу Ра, силу зла, который использует свои желания в эту сторону, поэтому мы тоже поймем всю ту любовь, всю ту кешер, всю ту связь, которую Акадош Барух испытывает к нам, и мы к нему. В Хануку весь галут, все изгнание, все время, когда греки находились в Израиле, это длилось 52 года. Только в конце Хашманоим начинают свое восстание. Почему нужно было так долго ждать? Почему нужно было, если действительно они, греки с самого начала, они пытались сломать нас, они пытались подавить нас, чтобы началась огромная ассимиляция. Что произошло, что в этот момент Хашмоноим сказали «Аткан», все, больше нет, и они начали свою войну. Мы видим, что один из законов, который был принят в это время, это что каждая кала, каждая невеста первую брачную ночь, вместо того, чтобы идти к своему хатану, своему жениху, она должна провести с управляющим, с греком, который управлял этой провинцией и было под его авторитетом. И когда была приближалась свадьба Яэль, дочки первосвященника, Иудис, она, то ее братья, они сказали, что они увидели это, они увидели своими глазами, что как вот эта греческая империя, они дошли настолько далеко, они хотят взять Баскоин Годл, дочку первосвященника, и забрать ее первую брачную ночь. Это настолько, это такой азус, такая хуцпа, это такая наглость, такая дерзость с их стороны. Они сказали, что если кое-хара, если силы зла настолько могут так далеко дойти, тогда мы точно можем сделать то же самое, только наоборот. И они начинают свою войну, которая на самом деле, она, если посмотреть на это по числам и по всем, это она безвыходна. Она по природе, там не было ни одного шанса. Но они решили, что если кое-хара, если сила зла идет так далеко зашла, и это должно быть, это идет откуда-то выше, чем этот мир. Это значит, что мы тоже сможем сделать то же самое, и мы будем бороться с этим злом против него по правилам, которые выше этого мира. Это будет не Алпиатев, это не будет не по природе, это будет выше природы. Начинается эта партизанская война, которая разрушает огромнейшую империю. Это, если по истории, это был конец, это начало, было начало конца греческой империи. Почему? Потому что они поняли, что если мы видим эту кое-хара, узла, тогда мы можем добиться то же самого и победить. Это не легко. Точнее, это очень тяжело. Именно получить вот эту связь с этим желанием, этим мотивацией, чтобы получить эту связь с Лемала Минатева, с высшей природы. Но если у нас она есть, мы знаем, что она есть, и Ханука именно напоминает нам об этом, то у нас именно, когда понять, что вот это, если я буду это постоянно делать, я буду Ашема просить каждый день, я буду его просить каждую неделю, каждый месяц, и я покажу ему, также в моей учебе, также в моей молитве, также в моей мицвот, я покажу, что у меня потрясающее желание и мотивация добиться своей цели. И даже если я не дослуживаю этого, даже если я, кто я такой, но у меня есть эта привилегия, потому что у нас есть эта связь с Ашемом. И в Ханука, сейчас мы, как вторая часть Шиура, мы посмотрим, как это выражается. Как известно, Йосеф был 10 лет в Бор, в этой яме, которая была также тюрьма. И у каждого человека есть своя яма, да? у некоторых это заработок на жизнь, у некоторых это семья, у каждого есть своя яма, где он находится сам. Находясь там, в конце 10 лет, у него есть шанс, когда он знает, что один из, что Сара Машка, то да, человек, который скоро выйдет из тюрьмы, и у него будет возможность замолвить хорошее слово у фараона, он говорит ему 2 раза, вспомни обо мне, не забудь о мне. Вспомни, обязательно вспомни, я здесь, я невиновен. Сказано, за то, что он сказал это 2 раза, он положился на этого египтянина, этого человека, он остается еще на 2 года в этой дыре, в этой яме, в этой тюрьме. Не 10 лет, а 12 лет. За 2 слова он получает еще 2 года. Близко Рав говорит, что ну как же так, нужно же стараться что-то делать. Хашем поставил нас в этот мир, чтобы у нас был иштадлут, чтобы у нас были какие-то старания. Мы должны, человек хочет, чтобы у него было пропитание, он должен приводить к этому усилия, он должен стараться, он должен что-то делать. Поэтому тоже Йосеф ацадик, даже если он праведник, почему? Он же тоже должен был что-то сделать для этого. Отвечает Блескуров, да, нужно было сказать один раз. Когда говоришь два раза, для Йосефа Цадик, если для нас это было бы совершенно нормально, для него, на его уровне, это было уже слишком много. То, что он сказал это второй раз, видно было, что первый раз тоже было не только иштадлут, не только чтобы использовать это как то, что мы должны сделать в этом мире. Это было немножко какой-то хиссарон, какой-то минус, какой-то недостаток в его уповании, в этом вере, поэтому остается еще два года. Это одно объяснение. Сейчас мы услышим другое объяснение. Бейт Йосеф, Рабби Йосеф Каро, Бейт Йосеф задает свой известный вопрос. Есть целая книга, где 400 ответов на этот вопрос. Вопрос в том, что почему Ханука 8 дней? Если Ханука мы отмечаем то, что Ашем, мы нашли сосуд с маслом, чистым маслом, с печатью первосвященника, который достаточно было на один день, он горит 8 дней. Имеется в виду, что чудо было 7 дней. Почему же Ханука мы празднуем 8 дней? Первый день было нормально, что у нас было масло, так что чудо должно быть только на 7 дней, поэтому праздник Хануку тоже должен быть был на самом деле 7 дней. Есть множество ответов, больше сотни ответов на этот вопрос. Мири, один из решоним, который жил около 900 лет назад, он приводит мнение, что чтобы у хашмоноим, которые знали, что им придется 8 дней, пока у них будет новое масло, они разделили это масло на 8 частей, поэтому на каждый день у них было только немножко масла. И каждый день было чудо, потому что уже даже в первый день оно не должно было хватить его на целый день. Поэтому у нас есть было 8 дней, в которые из них, каждый из них был чудо само по себе. На что Мири спрашивает, как это может быть? Если у тебя достаточно масла на один день, у тебя есть обязательство использовать это масло на сегодня. Сегодня тебе нужно масло, как ты можешь разделять на 8 дней? Более того, спрашивает Мири, «Эйн сомхим аланес». Мы не полагаемся на чудеса. Есть правило, что нельзя полагаться на чудеса. Хашем сделал этот мир по законам природы, поэтому нельзя полагаться на чудеса. Так задает Мири. Есть другие ответы. Один из ответов, что это 7 дней, это за то, что мы выиграли саму войну, один день за чудо, точнее наоборот, 7 дней за масло и один день за то, что мы выиграли сами битвы. Если посмотрим, в Талмуде сказано, говорится, почему мы празднуем это. Мы празднуем это из-за того, что мы нашли масло. Если посмотрим Аланиси, молитву, которую мы говорим в молитве и в Беркат Амазон, там говорится о войне. Интересно, почему в Талмуде говорится так, а в молитве так. Один из простых ответов есть, что, как мы видим, в Израиле, например, Ханука используется как национальный такой праздник героев, да, Макаби, это даже есть Макабиада, где это Олимпийские игры, да, это то, что греки хотели именно уничтожить еврейский народ. Один из политиков, Лапид, это отец одного из глав оппозиций, он сказал, что им очень жаль, что греки победили. Что греки не победили. Им очень жаль, что хашмоноим победили. Потому что если бы хашмоноим не победили, то Израиль была бы обычная нормальная страна. Так он выражается. Действительно, он прав. Но поэтому можно было бы сказать, что война, если мы смотрим на войну, то можно было подумать, что мы начнем думать, как это происходит в Израиле, что это были наша потрясающая армия, наша стратегия, наши генералы. Поэтому именно это упоминается в молитве. Потому что в этот момент мы говорим, «Мой дим анахна, мы благодарим Ашема за то, что он нас...» Когда ты говоришь с Ашемом, ты можешь говорить о войне. Когда ты говоришь, почему ты отмечаешь этот праздник, мы говорим про масло, потому что масло, видим, что это было чудо. Но вернемся к нам. В ответ на Бейт Йосефа вопрос. Почему 8 дней? Ответ такой, что Йосеф Ацадик, он остается еще на 2 года, потому что, видно, ему нужно было что-то еще выучить, что он до конца не выучил. Йосеф Ацадик с огромнейшим своим уровнем веры, он попадает в Египет один. Как только он попадает к Потифера, он становится, через несколько дней он уже дает полный авторитет управлять его домом. когда его бросают в тюрьму, через несколько, некоторое время он управляющий этой тюрьмы. Он видит, в Торе сказано, что он становится иш-мацлиах, он успешный человек. Да, в наше время успешный человек, тот, кто зарабатывает огромнейшие деньги и так далее. Йосеф в тюрьме, в этой дыре, там нет света, нет воздуха. Он иш-мацлиах. Он, почему? Потому что мы видим, что Ашем управляет всем. Он видит, что это совершенно лималами на тево, выше природы, что он в его молодом возрасте один, без каких-либо связей, без всего. Он вдруг в любой ситуации, он становится наверху. Даже когда его продают Ишмаэлем, Раши приводит, что на самом деле они обычно перевозят нефть. Но в этот момент они приносили какие-то пряности, очень вкусные вещи. Показать, что даже в этот момент это было что-то не по тево, это было не по природе. Говорят комментаторы, что Йосеф, если ты видишь, ты находишься в этой ситуации, и все идет выше природы, когда человек идет, он видит, как Ашем полностью управляет, он его несет. Если он начинает делать что-то, и какой-то иштадлут, какие-то старания, которые не нуждаются сейчас, ты видишь, что Ашем тебя уже несет, он тебя поддерживает, он открывает для тебя двери. Зачем ты начинаешь как-то делать какие-то шаги, какие-то старания, которые не нужны? Когда человек это начинает делать, его бросают на пол. Как Ашем приводит, сказано, что он несет еврейский народ. Если еврейский народ спрашивает, где Ашем, то Ашем опускает вниз, и Амалек на нас нападает. Если человек видит, что у него его несут, тогда нужно оставаться там и не предпринимать этих лишних движений, потому что если он да это делает, его бросают вниз. Йосеф ацадик, он делает вот этот вот иштадлут, который от него не ожидается. Он не должен был это делать на его уровне, в его ситуации. Его бросают вниз, он остается еще на 2 года, пока он не полностью это выучил. Когда он полностью это выучил, Вейрацу, его в Рош ха-Шана, его вдруг в один момент из бор, из этой дыры, из тюрьмы, его поднимают за несколько мгновений, несколько часов, он становится Мишна-Лимелах. Он становится самым могущественным управителем во всем мире после фараона. Фараон сказал, что ты управляешь всем. Ты понял это, ты действительно выучил свой урок. В одно мгновение ты поднимаешься наверх. Значит, мы видим, что когда Хашманоим, они приходят в Бейт-Амикдаш, вся цель греков — это было уничтожить еврейский народ, Кидушат Ам-Исраэль, святость еврейского народа. Сказано, что там была одна была стена. В Бейт-Амикдаш было несколько барьеров, несколько стен, которые показывали, куда можно доходить, например, в какой-то момент только Куаним, здесь были Исраэль, еврейский народ, не евреи были чуть дальше. Тот барьер, который разделял не евреев от евреев, сказано, что греки его полностью сделали, издырявили, они его старались разрушить. Все, что они хотели, это разрушить, это Гавдала между Клал Исраэль, еврей и другими народами. Они хотели разрушить это разделение. Это то, что им мешало. Сказано, что тот свет, который греки привели в этот мир, на самом деле это хошах, это темнота. Они хотели полную ассимиляцию. Они сказали, что мы не будем вас убивать физически, но духовно вы должны полностью интегрироваться, ассимилироваться в нашу культуру. И когда это происходит, и первое, что они сделали, они метаме, они сделали нечистым все, что было в храме. Поэтому весь мизбех, они принесли туда свинью, и они разрушили все, что святое было. И также все масло, которое было, они сделали таме, они его сделали нечистым. Когда приходят Хашманаим в храм, после всех этих войн, которые были полностью лималами на те, выше природы, они находят этот сосуд, не просто сосуд, с печатью Коэн Годл, первосвященника, они опять же видят, что Ашем, ты ведешь с нами себя лимала минатева, выше природы. Когда ты с нами так ведешь, мы да можем лисмухаланес. Не то, что мы можем полагаться на чудеса, мы должны полагаться на чудеса. Мы можем взять это масло и разделить его на 8 дней. Как Ханина бен Дойса, когда один из главных мудрецов Талмуда, он мог взять уксус и сказать, что тот же Ашем, который сказал масло зажигать, чтобы оно горело, он сможет сделать, чтобы это было с уксусом. Они поняли, что сейчас мы находимся на уровне, который лимала минатева, выше природы. В этот момент можно разделить масло на 8 дней, и оно будет гореть. И поэтому действительно чудо это было, происходило все 8 дней. В Хануку, когда у нас проходят эти дни, сказано, что Ашем взял этот Орагонус, этот скрытый свет 6 дней Берешит, создание мира, и он его скрывает в 36 свечках с Нерот Ханука. Этот свет, Ораганус, этот свет, который был скрыт от Решаим, от злодеев, его можно найти, его можно увидеть в Нерот Ханука. Есть многие люди рассказывают, много чудес, которые произошли с ними, когда они действительно скрывали, они концентрировались на вот этом, они смотрели на ханукальные свечки, и с ними происходили разные чудеса, которые нельзя было объяснить по природе. Потому что почему был скрыт этот свет от злодеев? Потому что этот свет показывает нашу связь, нашу потрясающую любовь, которая лимала минатева, выше природы. Этот свет был скрыт от решаим, от злодеев, потому что если они узнают об этом, возможно, они не захотят сделать чего, они не хотят раскаяться. Потому что когда они видят, что у Ашема есть такая потрясающая любовь, которая необъяснима, и она лимала минатева, она выше всей природы, тогда, возможно, это помешает им вернуться и вернуться на правильный путь. Потому что, когда ты выше природы, возможно, тебе даже не нужно даже это делать. Поэтому у нас есть это время, когда мы сидим у ханукальных свечей. Мы можем, должны понять, мы должны взять это с собой, этот свет. Это время, когда подумать и увидеть каждую молитву, которую мы говорим, есть молитва «Мойди манахну лях», мы благодарим Ашема. И там говорится «Алкола нисим ва нифлаот» на чудеса и потрясающие вещи, которые Ашем делает с нами каждый день. «Беэрев бабокер ва цараим» – вечером, утром и днем. И мы говорим о «нисим ва нифлаот», имеется в виду, что даже с нами Ашем, да, делает эти чудеса, эти потрясающие вещи. Каждый день, каждый час они происходят вокруг нас. Нам нужно открыть дверь, нам нужно их пустить, нам нужно их увидеть, нам нужно их ценить. И когда человек это видит, и когда он это понимает, и Ханука именно помогает нам вспомнить об этом и увидеть их, этот свет нам помогает это увидеть с правильной перспективы, возможно, человек может начать полагаться на Ашема настолько, что ему нужно будет полагаться на чудеса. Возможно, тогда в некоторых своих сферах жизни он увидит, что Рибоно шель Олам настолько управляет всем, и настолько он может его поднять выше всего. Если у меня есть это желание, у меня есть эта любовь, эта целеустремленность, которую мы видим у Коэ Хара, у зла, то действительно мы должны из этого учиться, что у нас она должна быть еще гораздо более чистая, гораздо более сильная. Тогда, когда мы это можем взять себе, увидеть это, как пример я могу поделиться, что о чем я буду думать персонально, когда буду зажигать свечки ханукальные. Несколько лет назад у нас была тяжелая ситуация, когда мы жили, нашли квартиру в очень хорошем районе, она была на самом последнем этаже. Все дети спали в одной комнате, у нас была еще одна комната и гостиная. Барух Ашем, все было достаточно хорошо. Но хозяин в Израиле, как вы видите, есть такая минак, такая традиция, что когда уже некуда строить, то строить еще один этаж наверху. Так как мы были на самом верхнем этаже, то наш хозяин тоже, он использовал свое право построить на крыше. И он постоянно грозился тем, что он начнет строить. И он сказал, что мы должны уезжать, потому что они сделают дырку в крыше, и там они будут через нее проходить. Но так будет все хорошо. Но нас это не очень мотивировало. И в один момент мы уже сказали, что все, мы больше не можем. И мы сказали, что мы уезжаем после Песах, мы уезжаем на другое место. Но другого места проблем у нас не было. И хотя мы почти подписали контракт с одной квартирой, потом в последний момент нам сказали, что нет. И мы уезжали к моим родителям в Германию на Песах, но мы уже запаковали все в коробках, нам нужно было переезжать, но квартиры еще не было. И мы поехали. Песах — это тоже время чудес. Но конечно, было непросто, потому что как мы можем из Германии искать квартиру в Израиле и как это все сделать в такой короткий срок. как сказано в Пиркей Авот, что хавер тов, хорошие друзья, это большое дело. Как один момент мне зазвонил телефон в Германии, обычно я не поднимаю трубку, но вот я поднял трубку, и был агент, который сказал, что есть квартира, которую разделили, построили какую-то достройку, это не совсем легально, поэтому он хотел все снять, чтобы... Длинная история, ну, была цена, которую можно было себе позволить, и поэтому мы сказали, что хорошо, мы подумаем об этом. Я сказал моим друзьям, и двое моих друга, они пошли, посмотрели на нее, они сказали, что это подходит. Мы ее не видели, ни фотографии, ничего. Они подписали за нас, они заплатили на 6 месяцев вперед, потому что хозяин квартиры не соглашался на другие условия. И после Песоха мы вернулись, на следующий день переехали в квартиру, которую мы не видели. Но так как мою жену зовут Хана, и все хорошее обычно случается в заслугу жен, а ее зовут Хана, так что это улица Хана, у нас было 5 детей, это номер 5, и это вход Б, потому что это было приближается к 6. Когда мы видим такое, да, это то, что я персонально буду. Есть другие чудеса, которые человек может открыть свои глаза, как он дошел, как сказано, что каждый из нас может написать свою Мегилат Эстер, свою свиток Эстер, потому что наша жизнь, нам нужно просто открыть наши глаза и посмотреть. Когда мы это видим, мы открываем дверь, мы пускаем больше света, больше этой любви, больше этой связи с Ашемом. Взят Ашем, чтобы все мы это сделали, мы это использовали, мы взяли эту теплоту, этот цвет ханукальных свечек в нашу жизнь, и Безрат Ашем, мы увидим много чудес. Спасибо.